эфиры «Радио Свобода». У Минску 23-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Витаю вас. Одразу после выпуску новинок, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня мастака Олеся Пушкина, передача на тему «Дарование коли кому и идти завсёды». Затем выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. У приватности фрагменты гуторок Алексея Знаткевича с Татьяной Козырой, судьем Игорем Тишкиным и письменником Валерием Казаковым. Доследование «Чему у Беларуси растут цены на бензин», киноогляд Максима Жбанкова и передача Дмитра Бартосика «Барды свободы».
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 23 гадзіны 1 хвіліна, у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў еўрапейскі звяз не рабіць саступак Расіі на маючых адбыцца перамовах па дамове аб партнёрстве. У інтэрв'ю нямецкім журналістам Саакашвілі заявіў, што былыя савецкія рэспублікі паставіліся б да прызнання Еўропы, як ён выказаўся, расійскай агрэсіі, як да здрады. Аднаўленне перамоў паміж еўрапейскім звязам і Расіяй запланавана на аўторак. Перамовы былі спыненыя пасля жнівеньскага ўварвання Расіі ў Грузію. Паводле інфармацыі з паласы Газа, радыкальная групоўка Хамас, пад кантролем якой знаходзіцца паласа, робіць перашкоды паломнікам у выездзе ў Меку для цырымоніі хаджу. Раней Саудаўская Арабія, на тэрыторыі якой месціцца галоўныя мусульманскія святыні, ухваліла спіс паломнікаў, прадстаўлены канкурэнтамі Хамасу, палестынскім рухам Фатх. Паломнікаў жыхароў Газа са спісу Фатх спыняюць на мяжы з Егіптам. Каір асудзіў дзеянні Хамасу, назваўшы іх непрымальнымі для ісламскага руху. У Румыніі адбыліся парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіралі 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзілі па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасавалі не за партыйныя спісы, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыі прэзідэнта Тараяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келінам Папэску-Тэрычэном. Паводле папярэдніх апытанняў, лідарства за апазыцыйнымі сацыял-дэмакратамі яны набіраюць да 35% галасоў. Урад Пакістану выказаў занепакоены заявамі індыйскіх уладаў пра тое, што за тэрактамі ў найбуйнейшым індыйскім горадзе Мумбаі могуць стаяць пакістанскія экстрэмісты. У Індыі вядзецца расследаванне нападаў на гатэлі і іншыя аб'екты ў Мумбаі, ахвярамі якіх былі не менш як 195 чалавек, у тым ліку і 20 замежнікаў. Па афіцыйных дадзеных, адзін з тэрарыстаў, грамадзянін Пакістану, ён арыштаваны. 9 іншых баевікоў былі забітыя ў часе аперацыі па вызваленню закладнікаў. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары асудзіў напад і заявіў пра гатоўнасць спрыяць следству, аднак перадасцярог ад паспешлівых абвінавачванняў аб датычнасці да тэрактаў Ісламабаду. Прэзідэнт США Джордж Буш тым часам заявіў, што уважліва сочыць за падзеямі ў Індыі, выказаў падтрымку народу Індыі і ўпэўнена, што ён вытрымае ўсе выпрабаванні. Абраны прэзідэнт США Барак Абама ў панядзелак афіцыйна абвесціць аб прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Амерыкі ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармагенцы са спасылкай на крыніцу дэмакратычнай партыі. На мінулым тыдні Абама абвясціў пра прызначэнні ў эканамічным блоку сваёй будучай адміністрацыі. Так, міністрам фінансаў будзе буйны банкір Тімаці Гэнтнер, а нацыянальную эканамічную ўраду ўзначаліць былы міністр фінансаў Лоўрэнс Саммерс. Іран і Ірак абмяняліся астанкамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 80-х годах 20-го стагоддзя. Па рэшткі 41 іранцы і 200 іракскіх салдат былі вернутыя на цырымоніі непадалёку ад Басры. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху 2 чалавекі загінулі і 3 параненыя. Смяротнік зрабіў выбух на шляху аўтамабіля нямецкай дыпламатычнай місіі. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як 2 месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцтву «Франс Прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалены ў бліжэйшыя дні. Пра выкуп не паведамляецца. На борце карабля, які накіроўваўся ў Кенію, знаходзяцца ўзбраенні, у тым ліку і танкі. Выслухалі выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтаваная на замову громадського редактора гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна. Дарування «Калі каму і ці заўсёды». Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі редактор тыдня – мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, праходзіў службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску ў Магілёве, а пасля 1994 году з'ехаў у мястэчка Бобр Крупскага району. Распісаў там царкву, дзе і павянчаўся, мае двух дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, займаецца мастацтвам перформансу. Ягоная праца ёсць не толькі ў беларускіх, але і замежных музеях, галерэях. Неаднаразова затрымліваўся і асуджаўся за арганізацыю неправільных акцыяў. А на мінулым тыдні быў жорстка збіты ў бабры падпітымі мясцовымі хлопцамі за тое, што размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі распачаць крымінальную справу, аднак знявечаны мастак вырашыў лёс хлопцаў іншым чынам, прымусіў іх пакаяцца ў царкве. Слова Алесю Пушкіну.
Медійная зараз пока свежая навіна вось дараваў. Хто ён, слабак альбо юродывы? Слабасць ці гэта сапраўды высата? Тэма, якую я прапаную, дараванне. Калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць? Каб трошачкі патлумачыць і паслухаць аўдыторыю, можа аўдыторыя мяне навучыць чамусьці, можа варта было не рабіць гэтых дараванняў. Нас чакае наперадзе вельмі складаная амаль грамадзянская вайна жыццё. Усе праблемы, якія ў нас нібыта схованыя, яны неўзабаве вылезуць. І гэта тэма будзе вельмі актуальная.
Каб абвастрыць яе, цягам тыдня Алесь Пушкін разважаў над рэальнымі сітуацыямі са свайго жыцця. Завостраныя да мяжы эпатажу, яны вымушалі слухачоў радыё і наведнікаў сайту «Свабоды» разважаць, дыскутаваць. І сёння заключная перадача, якая падсумоўвае гэтыя вотаўкі, спрэчкі, зададзеную нашым грамадскім рэдактарам тэму «Дараванне». Калі, каму і ці заўсёды. Адразу ж слухачы радыё наведнікі сайту пачалі ацэньваць факт незвычайнага даравання Алесем Пушкіным сваіх крыўдзіцеляў. Стась, Менск. Пушкін – святы чалавек, але цяпер кожны падонак будзе ведаць, Алесю можна што хочаш зрабіць, а потым прыйсці ў царкве патаптацца і жыць далей спакойна. А вось меркаванне пісьменніка Юрія Станкевіча.
Ёсць такое слова «донатар» – это той, хто даруе. Вось Алесь Пушкін выступіў у гэтай ролі, абапіраючыся менавіта на хрысціянскія дагматы. Сам факт збіцця Алеся Пушкіна – это вельмі трывожны факт. І ён, дарэчы, не адзіны. Архімандрыт Алексій Шынкевіч свае казанні ў якасці праваслаўнага святара ў Жодзіна таксама прамаўляў на роднай мове. І ён выратаваўся выпадкова, а яго ўжо збівалі. Канешна, таксама ўсім дараваў. Чамусьці я от ніколі не чуў, што пабілі расейцы за яго мову. Але здарылася адваротна. Я лічу, што гэта сведчыць пра тое, што гэта пачатак нават нацыянальнай праблемы вялікай.
Кастусь Бандарук з Беластоку. Высакародны ўчынак. Гэтак трэба. Няма дравання без пакаяння. Дарэчы, мяне таксама ў жыцці за беларускую мову двойчы жорстка збілі. Чарговы допіс ад рэжысэра Валера Мазынскага. Некалі гадоў 30 таму у Віцебску калі тэатра нас з народным артыстам Уладзімірам Куляшовым дубасілі. Зноў жа, пяцёра чалавек. Нас замучыла працэдура іх пасадкі. Толькі двох, а хацелася ўсіх. Застаўся горкі ўспамін і ніякае задавальнення. Была помста. Як я цяпер зайздрошчу ўчынку Алесі? Лідар стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Свярынец неаднойчы быў за кратамі на хіміі. Вось яго намеркаванне наконт таго, якое дараванне можа зняць грэх з душы чалавека.
Першаснае ў справе даравання – гэта стаўленне Бога да чалавека. Калі чалавек папрасіў прабачэння перад Богам, пакаяўся перад ім, то з боскага гледзяшча гэта вырашае праблему. Чалавек збаўляецца, чалавек не страчвае сваё жыццё ў пекле, сваю душу ў вечнай нянавісці. Я не веру ў дараванне паводле закону і ў дараванне зробленае дзяржавай. Гэта рэчы вельмі ўмоўныя.
Чалавек зрабіў нейкі крымінальны ўчынак. Ці можа яму дараваць гэтае злачынства ці гэты грэх той, каго ён пакрыўдзіў?
Можа. Калі шчырае пакаянне адбываецца, то дараванне гэтага грэху можа быць.
Анатоль Фёдараў з Менску піша: «Алесь, я спадзяюся, што ваш учынак ацэняць раней за 20 гадоў. Вы для мяне ў асабленні беларуса, вялікі ўзор служэння сваім людзям і Господу Богу. Пакою ў вашай хаце». Аднак Алесь Пушкін скіраваў грамадскую дыскусію зусім іншае рэчышча. Фактычна ён выклікаў агонь на сябе, калі прыгадаў фрагмент гісторыі далёкага кахання.
Я скончыў акадэмію мастацтваў і прыехаў атрымліваць білет члена саюза мастакоў. І вось знаёміўся ў саюзе мастакоў з прыгожай жанчынай, которая значна мяне старэй, которая прыехала толькі што з поўдня, завязваецца раман. Гэта Маргарыта. Каханне было. Праз год нараджаецца дзіцёначак. Аня. Зараз ёй 17 год. Адназначна тады казаў: «Я не возьму тебе замуж, бо ты россиянка». Але 40 год нарадзіць 8-месячную дзяўчынку, гэта Бог паслаў. Гэта твоё выратаванне. Прайшлі годы. Зняўся фільм «Беларускі вальс» Анжэем Фідыкам. Там ёсць гэты сюжэт. Ці даруе дачка свайму тату, што яна расла без таты? Ці даруе жанчына, которая кахала сур'ёз, а гэта аказалась банальнейшая мадэль? «Я тебя любіла, а ты такой падлец».
Толькі ж насоперек меркаванню мастака тая банальнейшая мадэль выклікала літаральна шквал водгукаў. Вось некалькі з паўсотні. Язафат. «Я тебя любіла, а ты такой падлец». Сапраўды, самае, што не ёсць подласць. Ніколі не мог падумаць, што спадар Пушкін можа быць так глыбока ў яе занурыным, каб не разумець, дзе чорнае, а дзе белае. Нічога супольнае ані з патрыятызмам, ані з хрысціянствам, ані з элементарнай шляхетнасцю. Ганьба. Дана. Да, кожнаму сваё, насамрэч. У прынцыпе, яна была дарослай жанчынай, так што чаму б не нарадзіць дачку ад каханага чалавека? Гэта ж здорава. З іншага боку, спадар Алесь не скарыстаў шанец навучыць каханую роднай мове. Майстер страціў Маргарыту? Мага. Не магу зразумець толькі, чаго тут больш. Дурасці ці подласці? У всялякім выпадку вы самі сябе пакаралі, спадар аматар чыстай крыві. Хоць упэўненая, каб вы сапраўды кахалі гэтую жанчыну, дык такі бред у галаву вам ніколі не прыйшоў бы. Упэўнена. Іх жыццё без вас склалася значна лепш, чым з вамі. Сяржук. Я тое самае б не жаніўся. Дзіўныя яны нейкія гэтыя рускія кабеты. Беларусы павінны жаніцца на сваіх дзяўчатах і дзетак сваіх расціць. Дык ці даруе жанчына мужчына ў прадуманыя дзеянні, якія былі не каханнем, а дзеяннямі дзеля яе ўратавання з глыбока дэпрэсіўнага стану? Вось як адказвалі на пытанне Алеся Пушкіна магілёўцы. Адказы збіраў Андрэй Белагубаў.
Магілёўская журналістка Александра Пронькіна лічыць, што ўчынак мужчыны ў такой сітуацыі варты даравання.
Такім образам ее вытащил, в итоге у нее все сложилось. Ему она должна быть благодарна, он помог ей поверить в себя.
Такая позиція – гэта позиція моцнай жанчыны, у якой склалася жыццё, цвердзіць журналістка. Іншай рэакцыі, мяркуе яна, варта чакаць ад кабеты, лёс якой не быў бы такім спрыяльным.
Она могла бы попасть в жесткую депрессию, все могло бы закончиться вообще с Сильная женщина бы, конечно, прошла через это, выдержала. Остался бы какой-то осадок от того, что любимого человека нет рядом, что он ушел. Умение отпускать – это очень важное умение. Нам, наверное, всем надо ему учиться, как мужчинам, так и женщинам.
Магілёўская паэтка Татьяна Барысі кажа, дараваць такі ўчынак мужчыну можна, аднак забыць нельга.
Калі будуць сустракацца, у іх будзе заўсёды думка пра то, што гэта не шчыры чалавек.
Падарэнне Барысі клічыць, у такой сітуацыі маладому чалавеку папросту не было чым заняцца, ён вырашыў пабыць крыху анёлам-выратавальнікам. Добра, што добра закончылася, падсумоўвае паэтка. Старшыня Магілёўскай няўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва зазначае, што жанчына дараваць можа ўсё.
Он, очевидно, сам был увлечен. Он выкинул из такой жуткой ситуации, не каждая женщина в одиночку с этим справляется. За это она, может быть, ему просто очень благодарна.
Выкладчык універсітэту, філёсаф Алексей Бацюкоў не бачыць ва ўчынку хлопца высакароднасці і ставіць пытанне інакш.
Трэба спытацца, ці можна яна дараваць яму, што яго пачуццё было для яе шкадаваннем. Непрыемна прызнаваць, але як шкадуючы, мы наносім больш шкоды чалавеку, чым кажучы праўду. А чалавек, які кахае, гэта забівае больш, чым калі ў яго няма сілы да жыцця, чым дэпрэсія.
Перад тым, як даць слова Алесю Пушкіну, яшчэ адно выказванне наведніка сайту «Свабоды». Расейскія кабеты – гэта расейцы жаночага полу. А спрэчыць тое нікому не ўдасца. І гэта ніякі не расізм. Абіраць сабе каханка ці спадарожніка, спадарожніцу, жыцця паводле колеру, валасоў, вачэй, скуры, расы ці нацыянальнасці. Але ў дадзеным выпадку такі выбар ужо быў зроблены. Калі завязаўся раман, і асабліва, калі было зачатае дзіця. Вось пазнейшая змена гэтага выбару, ды з такой формулёўкай, у гэтым цяжкі маральны паступак. Упэўнены, спадар Пушкін распавёў усяму свету гэткую непрыгожую гісторыю пра сябе ў відавочна пакаянным ключы, прызнаючы сябе віноўным і жадаючы даравання, калі магчыма. Дзеля гэтага абраза тут не да месца. Дык што думае сам Алесь Пушкін?
У нас доўга з Яначкай, з маёй жонкай, не было дзяцей. Толькі з-за таго, што я пакінуў у такім гаротным стане жанчыну-расіянку. І Маргарита сама молилася, каб у мене з'явився дитинок. І я в її так само тепер прошу пробачення. Я зробив однозначно гріх. Гэты гріх я сповідав, я часто над ним думав і часто розважав навіть на сповідях з отцом Віктором. Але раю всім, у которых случається роман з дівчатами іншої ментальності, іншої національності, тільки одно. Все-таки заставатися більш толерантними, постаратися своєю любов'ю зробити, щоб гэта жанчына полюбила як тебе, так і твоє білоруське. Звичай поэту, країну не отримливається, то з чоловіком треба однозначно розходитися, не заводячи дітей. Коли ж це отрималося, як в моєму випадку, то все-таки взяти на себе мужчинську відказність, ожениться і тут же розвестися, юридично засвідчив свою відказність за народження маленького дитяти. Я не веду, як зараз буде Аня становитися і глядіти на мої усі ці учинки. Може, вона зараз просто буде люто ненавидіти білоруську мову і культуру, тому що тата її кинув, і він білоруський націоналіст. Я зараз просто хочу запрошати її на купальні, на коляди. Цим літом я запрошав, але вона поїхала в Росію до своїх родних. Тому треба в ніяким чином контактувати.
Громадський редактор тижня Олесь Пушкін згадав не тільки любих людей, і яких, тим не менше, він покривдив і тому кається, але й своїх ворогів, яким шмат чого не хоче і не може дарувати. Гэта, паводле мастака, у прыватнасці была і дырэктарка школы ў ягоным бабры.
Я сказаў: «Евгенія Алексеевна, вы не павінны быць дырэктарам нашай школы. Вы ненавідзіце беларускую мову і культуру. Вы прыехалі з Сусурыйска. Пакіньце эту пасаду і будзьце проста настаўніцай біялогіі, і я дам вам хрысціянскае цылаванне». Яна подговорила мужа, і вони приїхали к моєму дому з погрозами і лаянкою. Вони думали припугнуть такого боязлівого, як звичайно, білоруса. Я был с граблями, я сказал: «Заходи, подполковник, нам памятай, вот эти грабли поломаю на твою голову, я обороняю свою землю. И ты зробил великую помылку, такое я в житті тебе не дарую. Ты приехал к тому, кто тут аутохтон, у меня 5 поколений жили на этой земле».
И знов в одуке спрешка есть рост слухачов и наведников сайту «Свободы», пишет Змитер Зменску. Але сегодня навод большесть белорусов не говорить по-белоруску. Пушкін, будзеш і ім грабелькамі па галоўцы. А калі мы ў сваю чаргу іх возьмем, што атрымаецца? Мінімум грамадзянская вайна. Максімум беларускіх Пушкіных не стане на гэтай зямлі. Валерія з Мінску спрачаецца з ім: «Дзмітры, ні грабелькі, ні аўтамат для вас і вашай сям'і не патрэбныя. Вы, як і большасць расійскамоўных беларусаў, ужо пакараныя. У вас адабраная мова і памяць. Вы самі прызналіся, што ёсць ахвярамі шматвяковай акупацыі. Ці вінаватыя вы ў гэтым асабіста? Можа і не. Але гэтае беспамятства і адмаўленне ад сваіх каранёў, ад сваёй Богам дадзенай мовы і культуры – наш нацыянальны грэх. Калі хочаце, парушэнне 5-го запавету пра шанаванне бацькоў. Я кажу «наш грэх», таму што гадоў да 15 таксама размаўляла выключна па-расійску. Але Господь даў мне магчымасць асабіста пакаяцца ў гэтым граху. Спадзяюся, і вам дасць калісьці гэтую магчымасць, каб працягнуліся дні твае на зямлі, якую Господь, Бог твой, дае табе». Недарэмна ж Господь дасылае нам дзеля пакаяння беларускамоўных этнічных расейцаў, амерыканцаў, шведаў і нават японцаў. А вось меркаванне рэдактаркі інтэрнет-парталу «Царква» Наталькі Васілевіч.
Кожны чалавек часта сутыкаецца з тым, як цяжка яму дараваць. Дараванне заўсёды індывідуальнае і не заўсёды яно можа прывесці да прымірэння. Царква ж таксама кажа хутчэй не пра дараванне, а пра прымірэнне.
Напрыканцы, па традыцыі, даю слова грамадскаму рэдактару тыдня, мастаку з Крупскага мястэчка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якога цягам тыдня слухачы радыё і наведнікі сайту «Свабоды» абмяркоўвалі тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды». А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Чаму у нас пустыня, закінутыя хаты і п'яныя дебілы і алігафрэны? Чаму лепшыя з'язджаюць у Расію? Вось за гэта я не магу дараваць Расійскай імперіі. Робяць узровень нашага жыцця такі, щоб мы заўсёды жылі ніжэй, чым расіяне. Для таго, каб нашыя лепшыя хлопцы ехалі і марылі жыць у Маскве і вучыцца і працаваць. Гэта недаравальная рэч, гэта свядомая палітыка. У нас дзве Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, все накаплівається і накаплівається. Супрацьстаянне, ненавідь. Зауважце, як збіваюць за бело-чырвона-белы сцяг. Нельга дараваць однозначно страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць. Ось такі речі не потрібно дарувати, коли крутиться наша національна гонор, годність і білоруська історія. А остальные речи, життевые, треба даровать. Я бы был вельми рад, если бы один из этих пяти хлопцев году плюс 20 стал святаром. И просто стал, например, судьей. Вот это был судья, который бы за все, на все життё памятал бы свой колесный грех.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдні был мастак Олесь Пушкин.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У понеділок, 24 листопада, гості ведучого ночного ефіру Алексея Знаткевича була Тетяна Казира, яка вернулася зі Злучених Штатів у Білорусь.
Коли ось ви вирішили залишитися у США, чи було для вас нечаканістю, що така була моцна реакція, що одразу припинили програми оздоровлення чорнобильських дітей за межою?
Так, звісно, і якщо б я знала, я б так поступила.
А что поменялось теперь? Чему вы решили вернуться все же таки в Борису?
Я очень сильно скучала по своей семье, по маме своей, по братьям, сестричкам, по всем скучала. Маму я, ну, бабушку я называю мамой, так с ней очень хорошо вообще и любим друг друга. Так очень для меня было тяжело быть там, в Нью-Йорке.
И какие у вас ваши первые уражения после того, как вы вернулись все же таки до дому? Тенема расчарования?
Не, у меня все хорошо, я вернулась очень счастливая здесь, меня так хорошо встретили, все здесь отлично. Ну, конечно, мне очень обидно, что ну, семья очень злая, я с мамой не попрощалась, с папой не попрощалась. Очень тяжело так.
А когда вы говорите «мама», «тата», вы маете на увазе семью Запата, вот, ту американскую семью?
Да, мама, папа, я их с 8 лет, получается, называю.
А чему так отрымалось, что вы с ними не развитались теперь?
А, ну потому что она работала и папа работал в то время, а мне надо было очень быстро лететь. Ну, самолет уже надо было лететь. Меня очень быстро забрали, получается. Я только попрощалась с Николасом, с маленьким братиком, с бабушкой и с Эшли.
А как они восприняли вас, когда вы им сказали, что вы решили вернуться?
Они, конечно, очень расстроились и обиделись, потому что говорили, что большие деньги они вложили. Я их, знаете, понимаю, потому что это очень большие деньги, которые они, как для них, она средняя, так они не богатые такие. Вот для них это очень тяжело, они очень меня сильно любят, и я просто тоже так грустно, конечно, что так получилось.
После вот всей этой истории вы различиваете, что вы сможете еще раз их наведать, поехать до их в гости?
Мне сказали, что я могу, но я не знаю. Наверное, нет.
А чему нет?
Ну, мне просто будет как-то от семьи, во-первых, опять далеко и грустить, это для меня очень тяжело. А потом я просто, наверное, в глаза больше не смогу посмотреть, как я очень сильно обидела.
Вы ведали одразу, что коли вы вырашили там застаться, спынили программы оздоровления детей чернобыльских не только в США, але и в европейских краинах, и в большинстве краин этой программы не обновились одагэтуль.
Да, я знаю, но я думаю, что это неправильно. Это дети, которые надо. И мне очень тяжело, из-за меня все остановили. Мне очень тяжело было, и письма приходили к нам туда, в Америку очень много писем. Может, 50 было. И я не думала, что так будет вообще. Мне кажется, не надо было останавливаться.
Таня, скажите, а вы в школу еще не ходили после вертания?
А, нет, я завтра пойду с мамой в школу. Заявление писать, чтобы меня приняли опять в 11 класс. И уже в среду надеюсь, что буду в школе учить.
А вы учились там, покуль были в США?
Как вам сказать, я там не училась, я на домашнем была, ну, на этом. Домашнем задании мне давали всегда. Я один раз ездила неделю к учительнице в колледж, она мне давала домашнее задание, я приезжала сюда. Ой, не сюда, а там, я имею в виду домой.
А какие у вас теперь планы, кроме того, как вернуться в школу? Вы все лето уже скончите школу 11 классов. Что плануете далее робить?
Ну, не знаю, мне мама сказала так, посоветовала, что закончить курсы МСЖ или медицина, и потом пойти работать.
Коли поравнать ваше життё в Борисове и там, в Сан-Франциско, какая самая великая розница помеж тем, как вы жили там, в Сан-Франциско, и как вы живете в Борисове?
Ну, в Борисове, знаете, мне больше тянет вот к родителям, что меня тут больше понимают, меня здесь любят очень сильно. Но я понимаю, что они любят там тоже. Это моя родина, вы знаете, меня на свою родину тянет очень сильно.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок была Татьяна Козыра. У эфиры выбраны материалы «Ночной свободы». Доследы свободы. Министерство финансов выступает за повелишение акцизного податку на продукты нафтоперапрацовки, что непозбежно подвысить розничные цены на бензин и дизпалево. Как это может отбиться на белорусской экономике? И чему в Беларуси цены на палево не залежат от ситуации на сусветном рынку? Доследование Олега Грузделовича.
Мой знакомый Миколай занимался ремонтом автомобилей, але год тому начал гандлевать ноутбуками. Ноутбуки не дорожают, тому их купляют все больше, потлумачил переквалификацию Миколай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чем думает наше правительство? Бензин дорожает, везде дешевеет, а у нас, как в последних этих вот, все дорожает, дорожает, дорожает. Да вообще так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого еще бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Откуль пошли чутки про черговое подорожание бензину? Сегодня ими помнится белорусский интернет со посылкой на российскую агенцию Prime TAS. Поводля этой крыницы у белорусским Минфине пропоновали поднять таким чином прибытки бюджету, как компенсовать страты, какие уже нанес и еще нанесе экономицы сусветный финансовый кризис. Вот что пишет Prime TAS про пляны Минфину Беларуси.
Минфин аргументовал свою пропанову тем, что в связку с снижением экспортных поступлений от продажи нафтопродуктов на внешнем рынку, что тлумачится снижением попыту и цену, внутренний рынок остается рентабельным и привабным для нафтоперапрацовщиков. Это позволило бы отримать додатковые прибытки в бюджет и компенсовать частку страту, которые несет бюджет, у вынику выплаты нафтоперапрацовщикам державных субсидий.
Все отповедают пляны рычаисности. У Минфины отмовились комментировать поведомление Prime TAS. Супрацовник министерства Сергей Зданович.
Эту тему не комментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведет вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларуси тягом года тройчи, у среднем на 150 рублей, поднимались кошты на автомобильное палево. У вынику литр самого популярного бензину марки А92 зараз каштуе 2470 рублей, а еще год тому каштовал 2020. А пошний раз кошты на бензин у Беларуси поднимались у липени. С тех часов у свете шмат что изменилось. Головная падея в экономике – усесветный финансовый кризис, який привел до раптовного падения коштов на сырую нафту. Яны за два месяца изменшились более чем вдвоя. Як следство, повсюдно дешевеют и продукты нафтоперапрацовки. США поведомляют, бензин потаннел удвоя, литр менее за полдоляра. А что отбывается у соседей у Беларуси? С Литвы поведомляет бизнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладно такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. На вот у России на этом тыдне 95-й бензин подтаннел прикладно на 1 рубль, что в белорусских грошах не так и мало – 78 зайчиков. Як же отобьется на стане экономики магчимое подорожание белорусского бензина на 10%? Керовник центра Мизеса Ярослав Романчук переконаны, такие заходы небеспечные. Во умовах подешевления выраба у свете белорусские товары у вынику этих заходов станут дорожейшими и еще меньше конкурентоздольными, переконаны незалежный экономист. Меж тем, поводле Ярослава Романчука, теперь, як николи, треба дбать про тое, каб захаваться на традиционных рынках, да и потрапить у новые. Чому ж белорусский Минфин на суперек этой логице спокушается на кишени внутренних покупцов автомобильного палива? Это мое другое питание для Ярослава Романчука.
Повышение акцизов, это, прежде всего, сегодня свечит про великую напряженность у державных финансах. И по-другому, что лоббисты из палевого сектора, они, по сути, монополизовали право выступать от имя народу и представлять национальные интересы нашей страны.
У державного концерна «Белнафтохим», как и у Минфине, отмовляется комментировать проблему коштов на нафтопродукты. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак кажа пра аб'ектыўнасць рашэнняў, якія прымаюць улады ў гэтай галіне.
Памятаеце, калі было прызначэнне міністра фінансаў, то было такое даручэнне. Ашчадна адносіцца магчымасці папаўняць бюджэт і так далей. І міністэрства фінансаў выконвае сваю задачу. Патрэбна грошы, і вось шукае магчымыя варыянты.
Ці правда, што ва ўладных колах дзейнічае моцнае паліўнае лобі, здольнае падкарэктаваць на сваю карысць эканамічную палітыку? У Міністэрстве эканомікі гэтае пытанне адмовіліся каментаваць і накіравалі мяне ў Міністэрства ўнутраных справ. Там адказалі, хочаце нешта зразумець, згадайце гучныя справы апошніх гадоў, якія тычацца нафтаперапрацоўкі. Згадваю, былы кіраўнік Белнафтахіму Александр Бароўскі сядзіць у бабруйскай калоніі. Былы дырэктар нафтану Канстанцін Часнавіцкі быў асуджаны, нядаўна выйшаў на волю па амністыі. Былая кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова была асуджана за хабар у справе пра нафтапрадукты, аднак у турму нават не патрапіла. Апошні карупцыйны скандал вакол прокурораў Снегіра і Купрыянова таксама мае нафтавы падтэкст. Фірма, якая прадала ўдвая дзешавей былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру кватэру коштам паўмільёна даляраў, аказваецца, зарабляла свае немалыя грошы таксама на нафтавым бізнесе. Фірмоўцы прадавалі танныя прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі шмат даражэй на захад, але былі адціснутыя канкурэнтамі з гэтага прыбытковага рынку. Хто ж на ім пануе цяпер? Цяжка сказаць, але магчымыя, яны засвецяцца ў будучых карупцыйных скандалах.
Гэта было даследаванне Алега Груздзеловіча. Вы слухаеце дайджэст начной свабоды. З вамі Ганна Соус. Гостем начной свабоды на гэтым тыдні быў былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ва аўторак 25 лістапада з ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць палітычнага прытулку ў Польшчы?
Не теперь, я уехал в Белоруссию в 2007 году, в марте месяце находился в России, а я работал в России, ни от кого не скрывался, но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принятия незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался там противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что спадар Коновалов сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе?
От меня потребовал представитель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Климовическом ОВЛЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне последовал такой ответ? Если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь сам уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым президентом исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные от Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начались у меня эти проблемы.
А в чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю.
когда пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебе прокурор дать лишение свободы, то и давай.
То бок это бесподставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью?
Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать.
Скажи, Тишкин, а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить повод для политической замовы? Звонили вам, например, коли-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли нечто принять некое решение о конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году?
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД мне были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были там, дела эти рассматривались.
И вы выполняли эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, как, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Все эти все это обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
Конечно, то вы все решения принимали только по воде закону и николи по воде, скажем так, тиску сверху?
Лично я старался принимать решения. Лично я смотрю все-таки за себя. Лично я принимал решение только по воле закона. Также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического. И 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей. И я мог посоветовать как председатель суда только лишь квалификация действий. Только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а да так бы мы звычайного человека?
Я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет это огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависимая, зависимая от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажете, с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только в тот момент, это когда зашел в уставную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим от всех факторов. И потребовал от судей, это же именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта?
Рассматривать, вы имеете на увазе выносить обвиновавший присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в студии очень мало выносились оправдательные приговоры, очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке, когда я позвонил в областной суд и сказал, здесь явно, что подстава, подставили людей. Мне сказали, если ты не выйдешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, сказать, на этом месте ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Вы кажете, вот судьи выносят, а лишь эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хочете сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали выключно по воле закону?
Старался. К крайнем случае я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
Ці можете ви ось сказати конкретні випадки, коли довелося все ж таки заступити ось цьому тиску, бо інакше б вас звільнили там?
Ну, я сейчас не помню, там надо было готовиться и смотреть. Это уже давно прошло, это уже 2 года. Я честно говоря, хочу жить спокойно и воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена и шел на работу и не знал, что со мной будет, и как я вернусь на работу, с работы, с этим, я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи, но это просто, уже я обвиню людей в совершении преступлений и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы же понимаете, что я просто не помню сейчас данный момент. В данный момент я не могу сказать.
Гостем «Ночної свободи» був былий старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі.
В небі високо Ореон, Ореон. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затяру швам сон. Мы ехали, да, мы Лёва. Мы ехали, да, мы Лёва. За шиби віхура співала гула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар заміла старые високі древи. По плечі, по шию, по твар заміла старые високі древи. За нами тягнулися, бігли, летіли і йшли. З усіх непотребні справи кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьол Станіслава. Кам'яною зоркою на ускрайку земли святився костьол Станіслава. Повіки теплом затярушував сон. Поволі стихала розмова.
Пісня Віктора Шалкевича гучала у сераду 26 листопада для гостя «Ночної свободи» письменника Валерія Казакова. Уродженець Могильовщини живе, працює, пише і видається у Москві. У ягоным послужным спісі, апрача іншага, праца ў Радзе бяспекі Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Ён памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе. Нядаўна ён выпусціў першую кнігу на беларускай мове «Тень гобліна. Апавяданні запісы». З Валерыем Казаковым гутарыў вядучы «Начной свабоды» Алексей Знаткевіч.
Вы працуеце на дзяржаўнай пасадзе. Ці не было ў вас нейкіх засцярогаў пісаць і выдаваць хай сабе і мастацкую кнігу пра жыццё ва ўладзе?
Я не конкретный сенс и не клопотился. Бо я письменник, еще до этих усих посад я был письменником, был журналистом, кончил литературный институт имени Горького. Правда, як поэта, але, ну, потом почав писать прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла только. Про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. До гэтага мы ведаем.
А ці была некая реакция с боку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства нават?
Ну, нет, особливо не было. Я всем подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник только сказал, что после твоих книг хочется пойти до лазни, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто чапляет, он трое кое-есть у человека.
Вы выдали першую книжку относно недавно по беларуску. Ці плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году выйдет на белорусской мове книжка, якая будет по-белоруску называться «Холоп наяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет 10, может, к травню, чи може ранее, з назвой «Холопа густейшего демократа». Бо ми по-білоруськи з Олесем Пашкевичем шукали, як перекласти густейшого, так і не знайшли. Ну і домовилися, що буде найяснішого демократа. Хто я тут в електронному варіанті бачив, говорить, що цікаве буде речі, побачимо, що з цього буде. Вона так само на російській поставі зроблена.
Ви лауреат Великої літературної премії Росії за книгу «Записки колоніального чиновника». Ви відчували, працюючи на різних державних посадах, що ви працюєте менавіто на імперію?
Коли я працював у Сибірі, я зараз тут у Сибір сюди приїхав. Мені довелося познайомитися з працею дуже цікавого такого бунтара російського Ядринцева. І вони разом з Потаніним, але не з тим Потаніним, який зараз олігарх у нас тут у Росії, було таке велізне справа об відділенні Сибірі від Російської імперії. Так звана справа обласників. Ось він один з цих обласників, і він написав дуже цікаву книжку. Вона переводувалася в Новосибірську і в Томську. Вона називається «Сибір як колонія». І коли ти глядиш, як відноситься той з Уралля до цієї частки російської території, то таке враження, що це як була колонія, так і не залишилася. Бо відсюль тягнуть усе, а сюди мені все по мінімуму. А як чоловік, який у Сибірі вже пробув 10 років, у мене є своє бачення цієї проблеми. Війна існує цієї проблеми, ніколи від її не дінешся. Бо за Уралом живе 10-20 мільйонів чоловік у себе. А остатніх 120 живуть по три бок камні. А усе, що має зараз кошту у світі, мені є тут, а не там. Тут шмат ніяких інтересів. Так само і наших білоруських інтересів тут шмат, бо тут вельми много наших земляків, які працюють на обшарах Сибірі.
Ось ви вже сказали про білорусів. Одночі, коли я брав інтерв'ю у шотландського письменника Ірвіна Уелша, він сказав про шотландців, що вони завсёди, коли з'їжджають кудись поза межі Шотландії, вони у місцеву культуру вбудовуються і фактично зникають у цій місцевій культурі. І він сказав, що шотландці, вони з одного боку перша колонія Британії, а з іншого боку, вони найліпші будівники імперії, бо вони там, де вони були, вони перетворалися, скажімо так, у місцевих. І ніколи поміж собою не контактували так, як, наприклад, ірландці. Ось ви з ваших назіранняв за білорусами, наскільки це близько до білорусів?
Ну, може, я не згожусь з вашим письменником, бо і шотландці, і ірландці, коли я не у заміжі, вони гуртуються по типу. І їх бачно. Коли їх не бачно в офісі, ну, коли вони приходять у ПАП, їх бачно. А то, що дотичить білорусів, білорусів зовсім по Росії не бачно. І коли ти починаєш розмовляти тільки з чоловіком, чи може прозвище ніяке таке созвучне білоруське, починаєш його розпитувати, тоді таки довідуєшся, що він білорус. Але ніякої такої гуртовності немає. І, на жаль, державної влади білоруської на це не вельми звертає увагу. Але як от почалася самостійність Білорусі, там 91-й год, уздим був, і з'явилися суполки тут у нас у Сибірі. Тут же шмат етнічних білорусів живе, і поляків, і литовців, шмат. Тут є люди, які ще з Костюся Кореновського тут позасталися. На жаль, такого ніякого доброго згуртування немає. Його немає в Москві.
Але ж у нас Сибірську доволі моцна організація, наскільки я відаю.
Да, і вона є ось, ця організація, але коли спитати заставлені на ніякі білоруські справи тут, я не вільний про це чув. Тільки ніяка там художнє самодіяльність, ніякі вечорини етнічні, і то, гуртує язик. Коли з'являються там один-два аматори, які трохи ведають чи не згубили мову, то тоді починається життя. У Новосибірську є недренне. У районі Байкала там є навіть некілька вісок таких амаль білоруських. Вони вже такі, вони тишим себе зовуть там, домашніми.
А вам як удалося заховати мову, живучи стільки років у Росії, працюючи в Росії? Чи є у вас з ким розмовляти, чи є у вас мовний осяродок?
Ведаєте, мови, я ж сходній білорус. У нас там
І мови теж добре не було в той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто з Богушевського. От її була чиста така, певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова, ні у телевізорі, ні у радіо білоруського аніма. І все. Але усю життя я Короткевича, Буйкова читав тільки на білоруському, бо по-другому не було. Шкода себе.
Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Козаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. Тому дівчини розпранаються, авто льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд рятує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флемінга. Усе остатнє з більшого повторяє штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стримана режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Короленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-модель відавочна не хапае акторскіх здольнасцяў. Да і сам Крейг адпрацаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што «Квант» дрэннае кіно. Яно проста звычайнае. Бонд як Бонд. Виключно для фанов. Черговая цагліна у стяну. Сярод адмоўных уражанняў – британская стужка «Забароненае каханне». Режисер Джон Мейбери зрабіў кіно з асабістага жыцця славутага паэта Діляна Томаса. Фільм про любоўны нават не трохкутнік, а чатырохкутнік. Выкарыстаў даволі вытанчаны кінастыль для ўвасаблення вельмі банальнай гісторыі. Таленавіты літаратар жыве адразу з двума жанчынамі, а потым з вайны вяртаецца муж.
Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Or was it simply careless love?
Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана под 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Діляна Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голосам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні.
These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight? Now that's bullshit. That's my conclusion.
Лені – акторський тріумф Дастіна Хоффмана. Обаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – лепший з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядеть, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю.
Кіногляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночної свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду – «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Герашчэнка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Герашчэнка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось уся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кіруюю, гэта вакальны народны ансамбль Пліса. Пліса паэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і по-беларуску браціна, і по-расейску. Агульнаславянскае слово азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісь там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне спостигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!